Майя М. Инструкция по применению бывшего. Глава 1. Коробка с привидениями и руководство к действию. Утро началось не с кофе. Оно началось с маминого голоса в телефонной трубке, который, казалось, был способен пробить не только чугунную сковороду, но и любые попытки Алисы притвориться спящей. Мама звонила с завидной регулярностью швейцарских часов и с той же неумолимостью сообщала, что Алиса закапывает свой талант в землю. Тратит лучшие годы на какую-то ерунду и никогда не найдет себе нормального мужчину, потому что в ее шкафу, наверное, уже мыши завелись от холостяцкого духа. «Мам, у меня нет мышей», – пробормотала Алиса, пытаясь нашарить на тумбочке хотя бы один носок. Носок не находился. Как и весь остальной порядок в квартире. «У меня, кажется, есть немного творческого беспорядка». «Творческий беспорядок», – с непередаваемой интонацией повторила мама. Это когда на столе лежат кисти и краски, Алиса, а не когда из-под дивана выглядывает засохшая пицца. Ты хоть помнишь, какого она числа? Алиса честно попыталась вспомнить. В голове, как в старом жестком диске, что-то щелкнуло, зажужжало и не выдало никакой информации. Пицца была настолько же загадочной, как и местонахождение ее второго носка. Это была диетическая пицца, соврала Алиса. На цветной капусте. «На цветной капусте твоей бабушки», – отрезала мама. «В общем, так. Я записала тебя на маникюр в четверг. И не вздумай отменить. А то так и будешь сидеть со своим ремонтом в стиле депрессивный лофт и рисовать свои комиксы про то, как всех ненавидишь». «Я не всех ненавижу», – возразила Алиса, сбрасывая одеяло. «Я люблю своего кота. И тебя. Иногда. Кот не считается. Он у тебя тоже холостой и с плохим характером. Все, мне некогда. Займись уже своей жизнью, Алиса. И уберись в квартире. Хотя бы в шкафу». В трубке раздались короткие гудки, оставив Алису наедине с собой, с горьким привкусом недосказанности и с полным осознанием того, что мама, как всегда, попала в самую уязвимую точку. Шкаф действительно был отдельной вселенной, в которую Алиса боялась заглядывать не меньше, чем в собственную трудовую книжку. Там, за фасадом из дешевого ламинированного шпона, скрывались не просто вещи, а целые археологические пласты. Свитер, который она купила в порыве начать новую жизнь и ни разу не надела, был присыпан крошками от печенья. Рядом покоилась шляпа, купленная под влиянием какого-то французского фильма. А на самом дне, словно захоронение древних цивилизаций, лежали коробки. Много коробок. Кот по кличке Шницель, существо рыжее, наглое и абсолютно лишенное чувства вины, смерил Алису презрительным взглядом с подоконника. Он считал, что уборка – это занятие для плебеев, в то время как истинные короли, то есть он, должны созерцать голубей за окном и делать вид, что голодны даже после только что съеденной порции дорогого корма. «Ненавижу тебя», – ласково сказала Алиса коту. «Ты хотя бы мышей ловишь?» «Нет?» «Вот и мама говорит, что ты бесполезный». Шницель зевнул, демонстрируя розовую пасть и полное отсутствие комплексов. Алиса вздохнула и, подавшись внезапному порыву саморазрушения, решительно направилась к шкафу. «Если мама считает, что там мыши, пусть хотя бы им будет стыдно за этот хаос». Она распахнула дверцы. На нее с мягким шорохом вывалился сначала один пакет из супермаркета, набитый какими-то чеками, затем вязаная жилетка, призрак бабушкиной эпохи, и, наконец, торжественно, как занавес в старом театре, сползло стеганое одеяло. Алиса отшатнулась. Шницель, почувствовав запах пыли, громогласно чихнул и демонстративно отвернулся. Пришлось вытаскивать все. На пол шлепались горы журналов, одинокий сапог от пары, которую она давно выбросила, коробка из-под обуви с какими-то гвоздями, шарфы, перчатки, разумеется, все от разных пар, и целая коллекция пакетов с пакетами. Алиса чихала, ругалась сквозь зубы и чувствовала, как внутри закипает праведный гнев, направленный одновременно и на маму, и на весь этот хлам, и на собственную неспособность жить как нормальные люди.